Здравствуйте! В эфире проект «Лом» – место, где мы разбиваем шаблоны и устраняем старые стереотипы. Сегодня мы поговорим о сериале «Чернобыль», который в последнее время буквально взорвал сеть. Все стали его смотреть, обсуждать, и вроде бы как уже и премьера давно прошла, и сериал закончился, а комментарии, обсуждения идут до сих пор. Ну, во-первых, потому что он оказался не очень привычным для нас, поскольку он американо-британского производства. Мы уже, собственно, жители России привыкли к тому, что когда на Западе что-то снимают про нас, то там обязательно будут медведи, балалайка и водка, герои будут в шапках-ушанках. И, в общем, выглядим мы не очень красиво, не очень симпатично. И нас, как зрителей, это все раздражает, потому что показывают не нас, не про нас, с кучей шаблонов. Тут вот как-то так авторам, кинематографистам удалось, ну, почти убрать все это из повествования, и мы не видим вот таких серьезных ляпов. А что видим? Вот давайте об этом поговорим. У меня сегодня в гостях Оксана Салихова, жительница города Припять с 80 по 86 год, человек, который был эвакуирован из Припяти в апреле 86 года, сразу после аварии на Чернобыльской АЭС. То есть все это происходило на твоих глазах. Я правильно понимаю?
Да, это все было на моих глазах.
Оксана, ну, в общем-то, очень много претензий, которые вот я читала в сети к авторам этого сериала, к тому, что, ну, не совсем как бы советскую действительность показали в плане именно выбора места локации, места съемок, что не такие были дома в Припяти, не так были расположены улицы, вот. Ну, есть такие нарекания. А в принципе, вот Припять с 80 по 86 год, насколько я слышала, читала, это был какой-то экспериментальный город, очень необычный, непривычный, ну, продвинутый, как бы мы сейчас бы сказали, для Советского Союза. Что это был за город? Как вы там жили?
Это был город-сказка. Это был действительно город-сказка, который по возрасту такой же, как и я. Он был основан, то есть начало строительство этого города в 70-м году. В 70-м году родилась и я. То есть на момент эвакуации мне было 16 лет.
Уже взросленькая.
Да, и городу было также 16 лет. Город энергетиков, город атомщиков, город молодежи. Современный город, высотные дома, две 16-этажки у нас были. Город утопал весь в деревьях, в зелени. И традиционно в нашем городе высаживались розы. У нас газоны были все в розах, поэтому там запах стоял на весь город, запах роз. Вот. И так как мое детство проходило в этом городе чудесном, поэтому для меня это были самые чудесные, счастливые годы жизни.
В фильме, конечно, не совсем это показано. Роз там нет, да, хотя да. Я думаю, что в апреле уже что-то, какие-то первые бутоны наверняка уже появлялись, да?
Ну, в апреле, тогда на тот апрель, те даты, которые я очень хорошо помню, погоду, стояло солнце, лето,
жара была страшная. Стояла,
да. Люди, так как это было накануне выходных дней, люди, как правило, всегда у нас в Припяти любили уезжать на природу, уезжали в походы, на рыбалки. Поэтому лето уже было, в принципе, в полном разгаре. Поэтому все было зелено, ничего не предвещало никакой беды, никаких опасных мыслей на эту тему, ничего не было.
А вообще станция далеко от Припяти стояла? Или я так понимаю, что она просто, ее было видно?
Ее было видно, ну вот если вот так напрямую ее смотреть, то по лесу 1,5-2 километра до атомной станции. А если ехать на автобусе в объезд по дороге, то, по-моему, насколько я помню, 18 километров. То есть, вот... Это был Чернобыль 18 километров, а атомная была, наверное, ближе все-таки, если ехать на автобусе. Ну, я туда никогда не ездила, поэтому не могу сейчас сказать, сколько километров, но знаю, что визуально она была видна.
Оксана, слушай, ну, все-таки у вас жили атомщики.
Да.
Люди, которые работали на станции. Они прекрасно понимали, что станция вообще-то атомная. Вот были ли какие-то опасения, что... А вдруг она фонит? А радиация? Mm-mm. Они же наверняка на работе с дозиметрами ходили. Рассказывали, видимо, в семьях об этом.
Ну, так как в моей семье вот мама работала на заводе, а отчим работал, да, на атомной станции, никогда вообще никаких рассказов ни в школе, ни в семье я не слышала о том, что вот есть какая-то опасность, что это как-то вот особый какой-то там... Может быть, фон там какой-то в городе радиационный, нет.
16 лет. Это получается, ты училась уже в 9 классе?
Да, я училась в 9 классе.
Это уже были уроки НВП, начальная военная подготовка.
Да, да. Нас учили стрелять, тогда у нас были всякие нормативы, но мы, что касается именно радиационной обстановки или какой-то, ну, нет, не
было. То есть никаких уроков, никакой подготовки,
я такого
вообще
не помню.
Ничего не было?
Я такого не помню, чтобы это было вот какой-то акцент сделан на этом. Обычная школа, обычные жители. Просто город был, вот настолько он был чудесный, что молодой, молодежный. Ну, может быть, мы не задумывались о каких-то опасностях, которые могут быть в связи с тем, что рядом стоит атомная станция. Причем у каждого практически моего одноклассника, одноклассницы, подруги, у всех родители там работали. То есть все были сопричастны к этому.
Насколько я знаю, ты даже училась,
да. Я училась с Олегом.
С сыном директора, да. ЧС.
Да. Дело в том, что хочу вот рассказать немножко эмоции свои о том, как все-таки мы себя чувствовали в те первые минуты.
Угу.
Ведь авария случилась в ночь с пятницы на субботу. С 26 апреля утром, проснувшись, это был субботний день, обычное утро, солнечное, светлое. Я собралась идти в школу, вышла на улицу, иду в школу пешком, я училась в первой школе. Что меня поразило, я иду по лужам. Город моют транспортеры мыльной водой. Я еще подумала, ничего себе, готовимся к 1 мая к демонстрации. А уже на тот момент, это было где-то, наверное, 8:30 утра, уже город, первая дезактивация была. Но при этом все молчали об этом.
А можно показать дезактивацию? Каким образом она происходила именно в сериале? Вот в сериале показали так. Пустой город, ходят какие-то товарищи в длинных, в костюмах химзащиты.
Нет, это было уже после того, как...
Это уже было после того, как вас эвакуировали,
да,
видимо.
Да. Такой вид был города, когда не было жителей. А когда я сама своими глазами видела, это просто были машины военные, в военной форме, и мыли дороги. Вот как будто просто готовили чистоту дорог.
Вообще авария случилась в ночь на 26-е, получается, в час 34, насколько я помню.
Ну, там, час 24.
Вот что это была за ночь?
Обычная
ночь. Было все-таки 1,5 километра до станции. Если, опять-таки, если вспоминать сериал, к сожалению, показать не можем из-за драконовских наших законов об авторских правах. Слышно было взрыв? Или вот в сериале было показано, что никто ничего не слышал, в городе никто ничего не знает. Глубокая ночь. Все спят.
Да.
Что на самом деле происходило в городе?
На самом деле действительно так и было. Обычная ночь. Единственное, что потом, когда мы разговаривали с моими одноклассниками, те, кто жили поближе к атомной, то есть город, он был делен на микрорайоны, 5 микрорайонов. Вот я жила в 4-м микрорайоне, который практически самый дальний микрорайон от того моста, который вел дорогу на саму атомную. А поближе, это первый микрорайон самый, он самый первый, который был построен. И в нем жили мои подруги в этом микрорайоне. И они слышали, что был какой-то взрыв. То есть какой-то вот глухой такой взрыв. Вот. И подруга моя, она жила на проспекте Ленина в первом доме. Они еще с мамой вышли посмотреть на балкончик. А у них как раз балкон. Из балкона прям как на ладони видна атомная. И вот Вита потом рассказывала на уроке, что она видела какое-то зарево. Это вот чисто рассказы очевидцев. Я лично по себе знаю, что мы спали, утром проснулись, пришли в школу, мама ушла на работу. А вот только в школе, когда мы пришли в класс, нам сразу дали таблетки йода, предупредили о том, чтобы мы не выходили на переменах за пределы школы, двери были закрыты. Мы все дождались Олега Брюханова, который пришел. У нас был первый урок математики. Вела у нас тогда математику директор нашей школы, угу. Чудинова Надежда Григорьевна. Вот, и она говорит: давайте, ребята, не будем начинать урок, пока не придет Олег. Мы все в удивлении, никто ничего не знает. Мы дождались Олега, Олег пришел и сказал, что случилась серьезная авария. Как сказал папа, возможно, будет эвакуация. Это были вот такие первые слова от Олега, которые вот лично я услышала.
Ну вот, давай еще раз. Ты, насколько я знаю, смотрела сериал, да, поэтому давай еще раз вернемся к нему. Вот одна из самых жутких и пронзительных сцен в фильме, в первой серии, это когда станция уже взорвалась, она горит, а жители стоят на мосту и смотрят издали, как все это происходит. Вот. Это уже взрыв на станции, мы видим, да? А вот здесь подростки прыгают, веселятся под падающим пеплом. И в это же время мост, который назвали потом, как я понимаю, мостом смерти. И на мосту стоят жители. И вот, к сожалению, плохой снимок, очень темно. Но это действительно происходит ночью. Ночью стоят на мосту люди, и видно какое-то вот отдаленное зарево. Было это или нет? Потому что вот сейчас, допустим, те оставшиеся в живых люди, которые отвечали за работу станции, которые отвечали за безопасность, они говорят, что такого быть не могло. Здесь американцы наврали, потому что вот все подъездные пути и подходы к этому мосту сразу же были оцеплены милицией.
Ну, насчет оцепления милиции точно, скорее всего, тоже это все выдумки, потому что, насколько я знаю, вот на этот мост мои одноклассники ездили, это была суббота уже. То есть не та ночь, в которой случилась авария, такое чувство по фильму, что все сразу попросыпались и побежали смотреть. И спать никому не хочется и не нужно.
То есть, получается, уже через сутки?
Через сутки, да. То есть вот конкретно в моем классе на уроках ребята сидели, собирались, придумывали, на чем ехать. Кто-то на велосипедах, кто-то на мопедах с параллельных классов. В общем, знают точно, что они поехали смотреть на мост. Смотреть на мост, на зарево, как они говорят, поехали смотреть на пожар. Вот они ездили. Но это был день субботы, 26 апреля.
Ну, суббота у нас была учебным днем.
Да, это был учебный
день. То есть, по сути дела, ребята уже собрались и поехали.
Да, да.
Тогда, когда Олег Брюханов уже
сказал,
о том, что авария серьезная.
Да. Дело в том, что ни до кого абсолютно не доходила опасность эта вся, потому что радиация, она же ведь, ты ее не чувствуешь, не ощущаешь, не видишь, не осязаешь, вообще ничего. Ну, авария, авария. Какая там авария, что там происходило? То есть не было глобальности каких-то вот мыслей, что «Ой, ничего себе, как это страшно, как это опасно». И также наши ребята, я насколько знаю, что очень многих уже нет живых, по той причине, что они хапнули первый вот этот вот основной поток вот этой радиации, вот этой пыли. Потому что вот не зря же, проснувшись мы в субботу утром, увидели, как город чистый. Он весь в лужах, он весь в пене. Его просто вымыли, выдроили. Вот. То есть немножечко пыль вот эту вот как бы осадили. А они поехали, да, действительно это было. Но что касается ночных вот этих поездок, я, честно говоря, не слышала об этом, не знаю.
То есть получается, что в сериале опять-таки показывают, что было полное замалчивание информации, город ничего не знает, в городе ничего не происходит, вопрос об эвакуации решается, и более того, считается, что эвакуировать не надо, потому что будет паника. А в реальности уже ночью была, или там ранним утром, была попытка дезактивации. Вот вам с утра в субботу в школе сказали на улицу не выходить, окна не открывать. То есть какая-то информация
Все-таки
уже
да.
была.
Да,
вот чтобы сказать так, чтобы замалчивали полностью, этого не было.
Замалчивали они полностью о том, как это масштабно. как это трагично, может какая быть, это катастрофа.
Просто сами не осознавали.
Да, сами не осознавали. Ну вот мы-то все-таки еще одну ночь переночевали. Мы, получается, ночевали еще одну ночь с субботы на воскресенье. И ведь у многих, так как в семьях, чуть ли не у каждой семьи, чуть ли не в каждой семье родители работали на атомной,
mm-hmm.
кто-то в полиции, кто-то в милиции, mm-hmm. кто-то в медсанчасти. Поэтому все друг с другом общались, друг другу звонили по домашним телефонам, рассказывали. И вот мы с мамой на тот момент были дома вечером, я, сестра и мама. И, значит, у нас дядя напротив в доме жил, он работал на тот момент в милиции. Вот он нам сказал, чтобы мы готовились, что, возможно, будет уже эвакуация завтра, в воскресенье.
Это вечер 26 апреля.
Да, это вечер 26 апреля. И я помню такой эпизод вот прям в памяти, как мы с мамой стоим, смотрим в окно, угу. атомной нам не было видно в нашем доме из окна. И мы видели, как люди, многие люди шли с чемоданами, с детьми, кто-то на машинах. То есть жизнь кипела ночью. То есть все чего-то куда-то готовились. Кто-то спокойно спал дома, кто-то собирался уезжать на природу, потому что не хотели никакую эвакуацию. То есть, ну, обычная жизнь, вот обычная жизнь. Кто-то, может быть, собирался просто идти, ехать в отпуск. То есть, мне кажется, единичные семьи, которые осознали, может быть, всю эту вот большую масштабность этой катастрофы. Мне кажется, это были единичные семьи. Все-таки на тот момент.
Ну, в фильме, конечно, это показано так достаточно напряженно. Чернобыль режиссера, по-моему, попрошу показать. Кадр. Приехал Щербина вместе с академиком Легасовым. Они смотрят на и понимают, что реактор разрушен. Графит радиоактивный идет в небо. То есть вот этот вот огромный шлейф. Уходит радиацией. А в это время в городе абсолютно нормальная жизнь. Люди ходят по улицам. И вот этот вот графитовый шлейф, он разносится над городом.
Вот такой темный прям шлейф, вот я его не помню. Я лично его не видела. Не могу сказать, что это прям вот такой темный черный шлейф.
Но то есть что... какого-то вот пепла, графита, нет, там каких-то нет, частиц нет, падающих, вот этого ничего не было.
В городе, в Припяти, это ничего не ощущалось. Солнышко светило, обычное летнее, воскресное, опять же, уже утро. Мы вышли гулять, мы пошли встречаться, у нас было для молодежи, так как это город молодежный, мы все друг друга знали.
Да, средний возраст 28 лет.
Даже меньше. На тот момент вообще по статистике было 25. Значит, мы все друг друга знали, вся молодежь. У нас было место сбора площадь ДК «Энергетик». Мы там все всегда собирались. Мы там катались на скейтбордах, катались на велосипедах, общались. И мы по привычке туда все в воскресенье пришли. То есть ни слова. Покупали мороженое, сидели на лавочках, люди ходили в магазины. То есть была обычная жизнь и в воскресенье в том числе. И только потом... Когда, значит, начали объявлять, вот мы были, зашли в магазин, помню, и объявили по громкоговорящей связи, mm-hmm. чтобы все вернулись в свои дома, чтобы готовились к эвакуации, возможно, будет эвакуация все-таки. То есть предполагалась она.
Это воскресенье 27
да,
апреля.
Да, утром. Вот я гуляла на улице, потом, естественно, мы примчались домой, и вот начались у нас уже какие-то сборы. И так как я была вообще раздетая, лето, жара, мама мне еще говорит: «Оксана, одевайся в спортивную одежду, мы будем эвакуироваться». Вот. И потом уже в 2 часа, как и действительно в фильме показано, сказано, даже...
Ну, там очень короткий, небольшой эпизод,
он действительно взят из документальных съемок.
Угу.
То есть этот голос, этот вот именно фразы, вот этот текст, это все так мы и слышали. Так и было. Было эти же слова сказаны.
Эвакуацию можно показать?
Такое же было объявление, и все действительно так и происходило. То есть в город приехала организованная колонна автобусов, их было 1200 автобусов. Действительно, мы все вышли очень организованно, дисциплинированно, можно так сказать, mm-hmm. даже. Вышли со всеми соседями и сидели, ждали возле подъездов своих домов. То есть паники не было вообще. Никакой. Мы, дети, вот по своему детскому ощущению, я вспоминаю, что у нас была же даже какая-то радость каких-то приключений.
Ну да.
Потому
что... Дорога,
путешествия. Да, путешествия, приключения. А почему? Да потому что вот эти все слухи расползлись уже к тому моменту, как нам садиться в автобусы. Помимо того, что мы услышали по радио, мы еще узнали о том, что все-таки нас будут эвакуировать кратковременно на 3 дня. Для нас в пределах 30-километровой зоны разобьют палаточный городок, и мы будем жить в палатках 3 дня, нужно брать теплые вещи, одеяло, вот, и потом мы вернемся к 1 мая уже в свои квартиры.
А вот на выезде там уже какой-то контрольно-пропускной пункт
Ничего
стоял?
Не было, нет. Просто город был абсолютно весь в милицейских, то есть возле каждого подъезда милиция, потому что они ходили, проверяли все квартиры.
Ну, чтобы никто не остался.
Чтобы никто не остался. Но на тот момент в городе, так как это было уже воскресенье, многие люди уехали на природу, на рыбалку. Вот конкретно в моей семье у нас отчим был в командировке как раз-таки в Сургуте на Грессе, поэтому мы ему оставили записку в дверях, что нас эвакуируют, чтобы он нас не терял, и положили ключ под коврик, как в те времена это было принято.
Это было нормально.
Да, мы положили ему ключ под коврик, записочку оставили, что нас эвакуируют, ну, мы скоро вернемся. Вот, и я знаю, что по многим рассказам людей даже эвакуировали из леса. То есть летали на вертолетах, на лодках,
выискивали вот
рыбаков
вот эти
отдыхающих в палатках.
Компании, пикники.
Да, да, пикники, компании. Их тоже вывозили прямо вот в чем они были на тот момент. Если у нас была возможность взять что-то ценное, может быть, ну, у кого-то ценные вещи,
понятно,
деньги.
То отдыхающие, они так в плавках, собственно, и эвакуировались.
Так и остались, да. Но вся трагичность в том, что мы оставили свои квартиры, мы даже никто подумать не мог, что мы больше никогда туда не вернемся. То есть вот в чем ты была, в том ты и села в автобус и уехала. Что-то мы там взяли такое несущественное.
Ну, на 3 дня.
Да, на 3 дня. То есть мама, помню, взяла какие-то пледы, какие-то теплые кофты. И мы были без денег. Мы были без денег. У кого какая была ситуация, но мы вот... Лично наша семья, мы как раз еще мама не получила заработную плату, и мы были без денег.
25-го, как правило, выплачивали, но тут попала на выходные.
Да, да, да. Вот как раз вот этот момент я очень хорошо помню, потому что нам пришлось потом просить деньги на билеты, чтобы доехать до родственников.
То есть... Как я понимаю, вас просто вывезли и все. Никакого радиологического контроля. Или, может быть, вас все-таки...
Это все было потом-потом и потом.
Потом-потом, это когда? И когда и где?
Смотрите, как ужасно это все выглядело. Нас-то посадили в автобусы, нас-то организовали. Они какие молодцы. Все так организовано, дисциплинированно. Вывезли за 30-километровую зону от атомной станции.
А вот там было что-то организовано?
А нет. Там, значит, нас вывозили.
Вас кто-то ждал вообще?
Никто нас не ждал. Дело в том, что все это было очень таким большим экспромтом. Это все затянулось уже к ночи, к вечеру, так как на Украине темнеет рано. Выглядело таким образом. Вот поселок, село. 3 автобуса в это село, далее поехала колонна. 3 автобуса в это село, далее поехала колонна. И вот...
Трансфер по туристским отелям получается.
Ну,
только в отелях нас ждут.
Да, и вот как это все происходило, то есть вывозили нас в поселке, в села, оставляли, вот автобус приезжает в центр села. Как правило, это всегда магазин, какой-нибудь там дом культуры.
И сельсовет.
Сельсовет, да. И людям, местным жителям было сказано, чтобы они все собирались... в эти точки. И вот мы из автобуса выходим, к нам подходят бабушки, дедушки и говорят, пойдемте к нам, переночуете. То есть нас разбирали местные жители на ночлег. Нас вот забрали бабушка с дедушкой, какая-то семья. Нас с мамой, с сестрой, еще там какую-то семью. То есть мы спали кто где. Кто на печке, кто на полу, кто там еще где-то.
Ну, хорошо, что тепло было. Можно
и на сеновале. Вот эту ночь мы вот таким вот образом как-то чего-то переночевали. Я помню, нас еще кормили там чем-то картошкой, что было у людей. Но наступило утро. А что делать? Мы к телевизору. Тишина. Никакой информации абсолютно. Мы в неведении. Я просто сейчас взрослыми мозгами могу представить, что чувствовала моя мама. что на тот момент у нее было в голове, какая была паника у нас, у наших родителей. Что же нам с нами делать, со своими детьми, куда нам ехать? Ничего не знали, никто ничего не говорил. Местные жители также ничего не знали. Они не знали, что с нами делать. И, естественно, у меня вот были слезы. Мам, поехали обратно. Что это такое? Поехали домой. И в итоге мама принимает решение уехать из этой деревни и поехать к единственным родственникам, которые на тот момент были рядом, проживали. Это бабушка, отчима мама. Сумская область, Кролевецкий район, село Литвинович. Но чтобы туда доехать, нужно было сначала доехать до Киева, с Киева потом доехать на поезде до Кролевца, а потом на автобусе.
На все. Но вообще-то на все это деньги нужны.
Да. И вот у нас не было денег на билеты. И мы стояли, просили возле кассы, как всегда, это были очереди людей. Мы просили деньги, на нас так косо смотрели. Очень многие люди не понимали вообще, откуда мы, что мы. А мы...
Потому что еще не знали, еще что не знали, произошло.
Еще не знали, что произошло. Поэтому кто-то вот с сочувствием давал нам какие-то копейки, чтобы тогда мы покупали эти билеты на автобусы, на поезд и ехали.
А как же наши партийные комитеты, профсоюзные комитеты... Столько было всевозможных советских структур, которые...
Это все было потом.
Должны были оказать помощь.
Они потом оказывали, действительно была потом оказана помощь, но вот эти первые дни, первые вот эти вот моменты, которые нужно было самим как-то организоваться. Вот когда мы приехали к бабушке, наш отчим, который проживал в Сургуте, он понятия не имел, что с нами произошло. Mm-hmm. Он не знал, что случилось вообще на его атомной, где он работал. И он узнал это только после майских праздников по телевидению. Да. Мы не знали, где он не знал, где мы.
Да, информация, насколько я помню, мне тоже было 16. Город Омск. Самое-то интересное, что где-то вот 26-27, это была суббота-воскресенье, 28-го мы приходим в понедельник в школу, и пробегает медицинский работник, и нас кормят
йодом.
Мы спрашиваем, зачем? И она говорит, да там на Украине что-то произошло на атомной станции, на всякий случай. Мы, опешившие, где мы, где Украина, это,
да, наверное,
5000 километров, но тем не менее вот это вот было. То есть какое-то негласное, видимо, ну, какая-то отмашка была даже настолько далеко, даже в Сибири.
Да, но дело в том, что так как мы приехали в такую глушь украинскую, село Литвиновичи, то есть, конечно, мама даже если когда пошла в сельсовет, что делать с ребенком, которому нужно доучиться 9 класс, мне.
Угу.
И меня определили в школу, там буквально там на несколько недель, чтобы я хотя бы просто присутствовала в классе, угу, послушала уроки, вот, но никаких там... то есть организационных вопросов, чтобы там дать йод, там проверить радиацию, ничего этого не было.
То есть никакого медицинского обследования?
Нет,
вас тогда...
Нет, этого не было прям в первых числах, в конце апреля, в первых числах мая ничего нас никто не проверял. Единственное, что уже нас начали проверять тогда, когда объявили нашим родителям, опять же, я не могу вспомнить, каким образом, что всех детей припятских собирают и распределяют в лагеря. В лагеря по Украинской ССР, то есть по селам.
Но это было уже лето.
Это уже был где-то ближе июль, наверное. И вот когда в лагерь нас привезли, мы с подругой попали, ее мама нам две путевки выбила, мы попали в лагерь под Одессой Черноморка. И вот там нас раздели, нас проверили дозиметрами. Вот тогда я впервые увидела этот дозиметр. Нас проверили фон радиационный. Mm-hmm. Одежда зашкаливала, естественно. Ее полностью с нас... То есть для меня это был вообще первый шок. Вот первый шок, когда меня буквально раздели, как говорится, раздевайся полностью. Всю одежду забрали, сожгли и выдали нам всем одинаковую одежду.
Mm-hmm.
Одинаковую форму там, в общем, для пионерского лагеря. Вот, вот это для меня был первый такой глобальный шок, когда я вдруг поняла, что что-то не то, что-то какое-то, что это такое радиация, что это может быть, и вот уже тогда начались у меня вопросы в голове и вопросы к родителям, и мой отчим настоял на том, чтобы мы уезжали из этой области.
Вообще с территории Украины?
Вообще с территории Украины надо бежать. Хотя тогда уже начало правительство организовывать, вот была такая организация Красного Креста. Вот она организовывала в Киеве, организованно, централизованно, были расписаны дни, когда люди туда приходили, обращались там по предприятиям, списки эвакуированных. То есть проводилась очень большая работа по эвакуации хоть каких-то документов. Вот. И тогда родители обратились в этот Красный Крест, и тогда уже начали давать какие-то деньги. То есть в период с 27 апреля по какое-то там число июля-августа у нас не было средств вообще. То есть нам никто...
А как вы жили?
Бабушка, родственники,
ну,
только
понятно,
так.
Понятно, деревня.
И нам еще повезло на тот момент, что мой отчим не эвакуировался с нами, а работал как раз здесь. И у него была его зарплата, то есть вот деньги. А как остальные, кто-то, может быть, куда-то временно устраивался на работу, но потому что все были в ожидании. Все мы ждали, что мы вернемся обратно. Никто не верил, что мы не вернемся. Наверное, верили только те, кто работал конкретно на атомной, конкретно видели всю эту обстановку, может быть, вот как по фильму «Ликвидаторы».
Оксана, вот сейчас в сети очень много пишут про то, что после сериала туристический поток в Припять возрос на 30%. То есть народ попёр туда, в эту зону отчуждения, смотреть на этот уже саркофаг, которым накрыт четвертый блок.
Я готова была.
Есть желание. Вот. Я так понимаю, что с 27 апреля 86 года вы там не были. А есть желание туда попасть?
Вот представляете, если мы хранили ключи от квартиры, да, и я была абсолютно уверена, что мы туда приедем, и мы будем там жить. Мне каждый год в апреле месяце снится город. Эвакуация, наша жизнь, школа, друзья. То есть это вот просто в мозгу сидит. И, конечно же, я жила этим. Я жила от надежды, что я туда вернусь. Это какая-то была слепая уверенность, что мы там все-таки будем счастливы, снова будем жить все вместе в этом городе. И получается, в 2009 году я впервые спустя 23 года попала в Киев. Я поехала к своим подругам, и мы встретились спустя 23 года одноклассниками в мае месяце. Мы встретились все в Киеве, и Олег Брюханов был с нами. Он рассказывал тогда про папу, что, как его посадили, что было, по, там, как его выпустили по болезни там, и так далее. И вот мы это все общались спустя 23 года. И для них, которые одноклассники, практически, ну, наверное, 95% остались жить там. На территории Украины, Белоруссии, Молдавии, то есть в тех краях. Наверное, единицы, кто уехал подальше оттуда, вот такие, как мы. И когда я слушала их всех, как они там все живут рядом, общаются, моя подруга Лена, она до сих пор работает на этой атомной станции. И они туда регулярно ездят в Припять, регулярно ездят в свои квартиры. И, конечно же, у меня загорелось желание поехать туда.
Поехала?
Нет.
Почему?
Меня остановил мой отчим. Я ему позвонила сюда, в Сургут, с Киева, и говорю, вот так и так, буквально завтра предстоит поездка в Припять, я хочу поехать. Он умолял меня, уговаривал, как он только не умолял, какими только словами, Оксана, пожалуйста, ни в коем случае, никогда, забудь это вообще, это радиация, это опасно, это очень страшно для здоровья. Я его послушала и все-таки не смогла переосилить, и я не поехала.
А вот...
Мне страшно.
Страшно за себя или...
Страшно за себя, за свое здоровье. Страшно за те мои эмоции, которые вызвала бы эта поездка. Потому что, ну, если плакали мужчины, не сдерживая своих слез, то есть вот сколько я знаю, мои вот друзья уже взрослые, они туда ездят, те, которые там живут, они, как они говорят, у нас уже выработался иммунитет на эту радиацию. Да. То есть они уже этого всего не боятся, они уже привыкли к этому. Вот они ездят нормально, гуляют по городу, гуляют по каким-то нашим объектам, заходят в свои квартиры, где, в принципе, все разруха, развалено, и ничего нет.
Да. В общем, ты себя переселить не смогла.
Да, я не смогла туда поехать.
Но!
Была возможность.
Сериал ты посмотрела весь, от курки до курки.
Два раза.
Что ты можешь сказать? Вот последний вопрос. Так это было? Не так? Насколько это все было достоверно? Какие твои впечатления от этого сериала?
Этот сериал, конечно, произвел для меня, на меня такое впечатление, что я не могла спать, и до сих пор еще у меня вот все перед глазами стоит. Я благодаря этому сериалу посмотрела на эту аварию, на эту ситуацию глазами тех ликвидаторов, тех людей, которые действительно в тот момент там оказались, которые, не задумываясь о каких-то последствиях для своего здоровья, они пошли на свои подвиги, ведь это был невидимый враг. Действительно, это радиация, это невидимый враг, которого ты не чувствуешь, не осознаешь, а потом раз. И когда я в этом фильме увидела, как умирают ликвидаторы, вот эти первые дни, первые ликвидаторы, пожарники, я была просто в шоке, что неужели это действительно так и было. Это ужас. Мы-то этого не видели, мы-то жители Припяти, нас эвакуировали. Слава богу, отдать должное этому Легасову, благодаря этому фильму я узнала об этих людях, потому что ведь нигде это не было написано, столько лет это все как-то вот молчалось. Ведь не было этих соцсетей, мы ничего этого не знали. И вот благодаря этому фильму я узнала, кто такой Легасов, как проводилась ликвидация последствий аварии. То есть это для меня был, конечно, шок вообще. Да.
Ну, я думаю, что мы, в принципе, все обговорили, обсудили. И если у кого-то были какие-то вопросы, связанные с сериалом, то я надеюсь, что мы их сняли. На этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на наш канал siapress.ru. Ставьте лайки. И помните, что против лома нет приема.